колесики, пожалуйста, брошим лекции. Можно мне задать?
Скажите, пожалуйста, а по второй главе можно его задать?
Можно попробовать.
Там во второй главе Кришна, ну, в общем-то, провоцирует Арджуну на исполнение своего долга, да, как бы толкает. И Арджуна перед выбором, как внук Бишмы и как долг царя, да, который должен, ну, кшатри, должен воевать за свое царство. А вот Рамаяну я посмотрела, там же тоже как бы воплощение Бога того же, то есть Кришна, Рама, воплощение там тоже Бога. И там Рама, когда мать ему говорит, что уходи, он все-таки оставляет свой долг царя, быть царем, и уходит в лес. Вот, и тот, и другой вроде бы как должны исполнять свой долг царя. Как узнать, когда нужно свой долг исполнить, а когда не нужно исполнять свой долг?
Нужно всегда исполнять свой долг.
А Рама тогда получается?
Причем вы не Рама, и не Кришна, и не Арджуна. Да, вы не Рама.
Конечно.
Он не дает вам пример для деятельности. Вы не Рама и вы не Бог. Он Бог.
То есть не
Нет, он не пример для нас. И Кришна не пример для нас. И Арджуна не пример для нас. Пример для нас тот, кто такой же, как мы. Понимаете? Например, тяжеловес, он для вас пример. То есть вот подходит тяжеловес и поднимают какие-то гантели. Вы их можете поднять? Так и не надо. Зачем? Нет, это поучительные истории, которые дают возможность понять лилу, план Бога. Но имитация – это не путь изучения священных трактатов. Упаси Бог имитировать священные трактаты. Все, что в трактатах личности описываются, это все необыкновенные личности. Они все величайшие. Это величайшие из величайших. Минимум полубоги. То есть руководители этого мира. Нет, они дают нам философское понимание. Но имитировать их ни в коем случае нельзя. Поэтому нужно точно знать, какие рекомендации относятся к вам. Поэтому в ведах говорится, что даже святой человек исполняет свой долг, чтобы показать пример другим. Понимаете? Хотя у него уже нет долгов, он все равно продолжает исполнять свой долг, чтобы показать хороший пример другим. Потому что как только вы перестали исполнять свой долг, кем вы стали? Как это слово называется? Фанат. Фанат просто не исполняет свой долг. А что он говорит? То есть кто такой фанат? Он сосредоточен только на одной части жизни. Он решил, главное, это победа моей спортивной команды в футболе. Все остальное меня не волнует. Закон, порядок, спокойствие других жителей города. Я сейчас возьму дымовую шашку, палку и пойду бить все машины. Правильно? Потому что главное, это победа его команды. Этот фанат, он перестал исполнять свой долг. Вы боитесь фанатов? Нет. То есть, когда вы идете по метро, во время спортивного матча, и на вас идет пьяная толпа диких фанатов, вы их не боитесь? Действительно так? Действительно? Даже я боюсь. Не стараюсь вообще как-нибудь пешком сверху обойти. Почему? Потому что их волнует только одно, а остальные вещи их не волнуют. Их не волнуют остальные вещи. Это называется фанат. То есть фанат — это личность, сосредоточенная на чем-то одном. И это проблема. Это проблема, а потому что откуда возникает фанатизм? Из имитации. Мы читаем жизнеописание какого-то святого или Бога и думаем, все это я, вариантов нет. Ну как же, это же великая личность, поэтому это однозначно для меня прямое руководство. Поэтому я должен вести себя как Бог. Не меньше. Или как святой. Мы не святые. Мы должны себя вести как ученики. Поэтому наши рекомендации — это рекомендации для учеников. Понимаете? Поэтому в ведах нужно найти рекомендации для учеников. То есть, почему мы изучаем Бхагавад-гиту? Потому что Бхагавад-гита — это рекомендация для учеников. Что говорит Арджун? Что-то я ничего не понимаю. Поэтому, пожалуйста, объясни мне природу мира. Что я должен делать? Правильно? Поэтому Кришна ему берет и все объясняет. Он говорит, хорошо, я тебя принимаю как так ученика. А теперь слушай. И он начинает ему рассказывать. Его долги, его обязанности. А да, объяснять ему. И он ему объясняет, что если ты, даже если ты уйдешь в лес, ты не сможешь оставить свой долг. Потому что ты все равно воин. Тебя все равно найдут и убьют. Или ты будешь вынужден убивать. Ты не сможешь оставить свой долг. Ты воин. Это называется военный обязан. Если начинается война, военный обязан, если он не идет на войну, его садят в тюрьму. Какая разница, где он страдает, на битве или в тюрьме. Но в битве радость не страдать. Правильно? Да, потому что там веселее. Там честно страдаешь. Там то же самое. Но так же тяжело. Но там честно страдаешь, потому что долг свой исполняешь. Поэтому он ему говорит, нужно продолжать исполнять свой долг. Но понять, для кого ты действуешь. Понимаете? Проблема не в том, исполняешь ты, в общем-то, а какой ты долг исполняешь. Проблема в том, что ты понимаешь, а что ты не понимаешь, для кого ты его исполняешь. Ты его исполняешь для той или другой стороны, для черного и для белого. Но нет черного и белого. Черно-белое очень грубое мышление. Поэтому он ему объясняет, пока ты мыслишь черно-белыми установками, ты все время будешь ошибаться. Потому что для тебя это черное, а это белое, а для других наоборот. Вообще никто не знает, что там черное, что белое. Кто знает, что это такое. Поэтому пока ты мыслишь грубо, объясняет ему Кришна, пока ты мыслишь грубо, вот так просто, делать, не делать, правильно, неправильно, ты все время будешь ошибаться. Поэтому он объясняет, ты должен подняться на более высокую платформу мышления. Увидеть этот мир со стороны. Ты должен понять, что, в общем-то, есть более серьезные какие-то философские концепции, чем просто жизнь и смерть. Жизнь и смерть это даже не философия. Это как восход и заход солнца. Что это, философия, что ли? Это не является философией. Какая тут философия? Или осень и зима, что это философия какая? Не философия. Это просто есть. Поэтому жизнь и смерть это просто есть. Это просто происходит. Но вопрос, для чего ты встречаешь восход и для чего ты встречаешь закат? Какова цель? Какой твой мотив? Каково твое сознание? Как ты все это оцениваешь? Если ты это все оцениваешь очень грубо, с позиции черно-белого мышления, свой-чужой, то в этом случае будет проблема. И Арджуна попал в эту проблему. Он пытается оценивать эту войну с позиции свой-чужой. Да? И он не может понять, потому что свой-чужой спутывает. Свой чужой там и свой чужой здесь. Как теперь, всех выборочно, что ли, убивать? Как быть-то? Где свои, где чужие? Вон, отечественная война. До сих пор никто не может понять, где свой, где чужой. Все на разных сторонах воевали, непонятно кто куда сдавался, непонятно кто где. Так все сложно. Если просто взглянуть, просто вот наши, вот ваши, там все перепуталось, непонятно кто вообще. Как, где, кто, что, кто, куда. И так и до сих пор никто ничего понять не может. Сложно все. Сложно. А поэтому до конца мы не можем понять, в общем-то, что хорошо, а что плохо. Мы должны понять просто наш долг, и это долг исполнять. Мы исполняем свой долг. Но с мотивацией. Понимаем правильную мотивацию. И эта мотивация должна быть высокая. Мы это должны делать не для себя, а для Бога. Мы должны исполнять свой долг, что бы ни происходило. Если это санитар, он должен всех спасать на поле боя. Он не должен своих спасать, а других пристреливать. Тоже не санитар. Он, видите, он чуть-чуть вне войны. Ну так надо было, в общем-то. Есть такая традиция, как бы, что... А санитар, он вне войны, да? Ну, якобы. То есть его не должны убивать, по идее. Ну, то есть нормальный солдат не будет убивать. А санитара, даже если он с вражеской стороны. И он над войной. И он всех лечит. Понимаете? Он всех спасает. В этом идея. А для него нет. То есть он свой долг выполняет, но ему все равно кто это. Какая форма, на какой он стране воюет. Его задача лечить. Поэтому нашел этого лечить, нашел того лечить. Это его работа, это его долг. Также твой долг солдата. Вот ты оказался на этой стороне, извини. Уже поздно решать, кто хороший, кто плохой. Кто поймет, кто там хороший, кто плохой. Там всех много. Как это определить? Один хороший, другой плохой. За кого я воюю? Все это уже вторичные вещи. И мы пытаемся этими вторичными вещами отойти от, в общем-то, одной простой вещи. Я страдаю, потому что я все это делаю для себя, потому что я пытаюсь как-то выглядеть в глазах других. И как Арджуна? А о чем он беспокоится? Что обо мне подумает? Почему? Потому что он думает. Вот если он так будет воевать, что о нем подумают? А если так будет воевать, что о нем подумают? И он понял, что как бы он ни воевал, о нем плохо подумают. И он решил, в лес уйду. А что ему говорит Кришна? Да если ты в лес уйдешь, то тебе еще хуже подумают. И все, и тут вообще. Так что я должен делать? И Кришна ему объясняет. Ты должен не для себя действовать. Ты должен действовать ради высшей цели. С высоким сознанием. Это я коротко сейчас рассказал. Всю Бхагавад-гиту. Ничего? То есть со 2 по 18. Нормально? Не страшно? В этом идея. Поэтому вот так получилось, может. Интенсивно? Интенсив такой. Но в этом идея. Знаете, как бы мы тут ни пытались понять, что хорошо, что плохо, пока я делаю это для себя, это все эгоистично, значит, будет меня мучить. До тех пор, пока я не уйду от эгоистичной деятельности, а начну действовать ради высшей цели, хотя бы ради кого-то другого. Хотя бы ради кого-то другого. Поэтому что люди сразу говорят, если что-то плохое происходит? Говорят, я это не для себя. Слышали? Нет? Я это не для себя. То есть что пытается человек сразу же сделать?
Снять ответственность.
Да. Или снять ответственности, или уйти от совести, или просто показать другим, что я не эгоист, да не для себя, не для себя я воровал. Да не для себя я воровал, для других я воровал. Мы еще об этом поговорим потом. То есть все тут же пытаются от этого уйти, что это не мне надо, мне это не надо, для себя бы я не воровал, мне и так нормально. То я для других, у меня был более высокий план. Потому что с этим можно будет жить. Если я воровал только для себя, все, с этим жить уже невозможно. Вообще просто невозможно с этим жить. Если я что-то делаю для себя, с этим жить невозможно. Что бы я для себя ни делал, жить невозможно. Если я для себя учусь, это не учеба. Это учеба меня замучает насмерть. Если я для себя работаю, это не работа. Я с ума сойду на этой работе, я застрелюсь на этой работе. Я из окна офиса выпрыгну, если я для себя работаю, она меня замучает. Если я для себя женюсь, я с ума сойду в этой семье. Я через полгода разведусь. Если я собачку для себя беру, меня замучит эта собачка. Она меня замучает. Она загавкает меня. Она заслюняет меня. Она закакает весь подъезд. Всех она замучит. Что бы я ни делал с эгоистичной целью только для себя, я это фактически делаю греховно. И это будет меня мучить. Поэтому Кришна просто объясняет Арджуне. Ты просто пытаешься выбелить себя. Ты просто пытаешься понять, как лучше будет для тебя. Да никак для тебя лучше не будет. Потому что бы ты ни делал для себя, это эгоистично, значит, греховно. Поэтому начни это делать для других, и все будет хорошо. Сразу все поймешь. Сразу все будет ясно и понятно. Как солдат. Если солдат сам берет ружье и идет, так его ему стреляют, без приказа. Кто он такой?
Убийца.
Убийца. Его будут судить. Если ему приказали идти и стрелять, кто он такой?
Герой.
Он герой. Ему дали медаль. Молодец, правильно попал. Здорово убил. Молодец. Герой. Но если в нем был эгоизм какой-то, если он за деньги, например, так сказать, действует, сейчас такие воины, да, то ему будет всегда плохо. Его никто не будет считать воином. Его все будут считать нехорошим солдатом. Убийцы будут, все будут считать. И на той, и на другой стороне. Потому что он эгоистично воевал, так сказать, не за какую-то идею, не за какую-то высокую цель. Он просто за свою, в общем-то, эгоистичную цель действовал. В этом идея, в этом, в общем-то, первый шаг отхода от страданий. Мы страдаем, потому что действуем на очень низком уровне. На приземленном уровне, на уровне, в общем-то, своего эго, на уровне эгоизма, на уровне жадности. И все это просто мучает. Просто мучает. Вот это идея, которая дает возможность, в общем-то, потихонечку это дальше раскрыть. Это, конечно, коротко. Тонкости побольше немножко.
чем эгоизм Арджуны, если он, наоборот, отказывается от царства?
Пользу. У Арджуны не было никакого эгоизма. Арджуна демонстрирует нам пример. Арджуна не эгоист, Арджуна величайший воин, друг Бога, вечный. Это он показывает нас. Это, в общем-то, наша совесть прочитывается в этом герое. Он тут вообще ни при чем. Как я уже сказал, все герои – это величайшие личности. Они разыгрывают нам спектакль нашей жизни. И мы должны в этом спектакле понять, как нам себя вести. У Арджуны нет проблем, никогда не было. Это мы одна большая проблема. В этом смысл. Поэтому это называется лила. Лила. Лила буквально игра. Игра. То есть это очень хорошо с настоящими эмоциями, с настоящими чувствами. Очень жизненно. Сыгранная одна и та же история, она повторяется бесконечно. Курукшетра не один раз происходила, это не историческое событие. Это сценарий, о который каждый день осуществляется. Сейчас где-то идет Курукшетра. И сейчас где-то Арджуна играет ту же самую дрожь в руках. И говорит, слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Я уже не вижу, в чем же мой долг, научи меня. Каждый день это проигрывает. Как хороший спектакль. Какой-нибудь Вишневый сад до сих пор где-нибудь идет. Да? Идет где-нибудь? Да. Идет. То есть, если есть какая-то идея, то это интересно. Все смотрят. Мюзиклы очень быстро заканчиваются обычно. Потому что идею трудно найти. В чем идея, непонятно. Если что-то серьезное, оно повторяется и повторяется, и все ставят и ставят этого бедного Гамлета, все замучили до смерти. Он уже должен, действительно, там все должны умереть. Но есть какая-то идея, интересно. Поэтому, но это и то, это вещи придуманные, а это не придуманные вещи. То есть это система, которая дает возможность каждому понять, как себя вести. Поэтому вновь и вновь этот поучительный фильм разыгрывается с настоящими ролями, с полным погружением, с реальностью, с немножко другими ситуациями. Раз за разом разыгрывается. Поэтому в других трактатах, например, Шримад Бхагаватам, вы можете найти описание одной и той же ситуации с разных, в общем-то, временных периодов, и поэтому они будут немножко по-разному рассказываться. Также есть множество разных Бхагаватам. Но нам одной достаточно. А то мы совсем запутались. У нас и так мозги плохо работают. Нам бы с одной разобраться. Если нам дать два варианта, еще и соседней галактики, то у нас вообще мозг за разум заедет. Нам бы с этим разобраться, понимаете? Поэтому у Арджуны все хорошо, это у нас проблема. Арджуна позволяет нам разрешить эту проблему. Позволяет нам разрешить. Да помните, как в истории, да, что наняли учителя, а ребенку. Этот учитель задает ему задачи, и тот ребенок решает. Наконец, ребенок видит, что этому учителю платят деньги. Он подходит папе и спрашивает, говорит, я не понимаю ничего. То есть я все решаю за этого человека, а деньги платят ему. Ничего понять не могу. Я же все решаю, а деньги ему платят. Вы мне деньги давайте, я же все решаю. То есть тот, кто решает... Мы поэтому решающие, то есть это задача для нас, то есть это не задача для Арджуны. Это не его задача, это наша задача. Для Арджуны все было понятно, в общем-то. Но они разыгрывают эту историю, разыгрывают ее честно. Это честно разыгранная история. В этом духовная такая непонятная нам двойственность. То есть, с одной стороны, сценарий известен, но с другой стороны, он каждый раз разыгрывается честно. Все по-настоящему. Война по-настоящему, 14 лет по-настоящему. То есть все переживания по-настоящему, все по-настоящему. Все по-настоящему. Каждый раз. Примерно похоже, знаете, как вы каждый раз, например, выходите исполнять что-нибудь, какое-то произведение на сцену. И каждый раз немножко трясет, каждый раз немножко эмоций. Каждый раз настоящие эмоции. Если эмоция пропала, то это уже не спектакль. Это должно быть по-настоящему. Должно быть полное погружение. Называется йога-майя. Йога-майя — это особое настроение, которое создает полную реалистичность происходящего. Поэтому и Арджуна, и Кришна, и все воины, они полностью находятся в этой реалистичной атмосфере. Полностью находятся. Но все это необыкновенные личности. Все это необыкновенные личности. Это личности, которые пришли, чтобы участвовать в этом великом действии, которое происходит редко, а побывать на этом действии хочется. Как когда кто-то великий приезжает там, в Москву, в Россию, все пытаются попасть в первые ряды, как можно ближе. Чем ближе, тем дороже. За руку поздороваться, взять автограф. Также, когда такие вещи разыгрываются, все величайшие личности Вселенной пытаются попасть, а их много. Поэтому места нет. Все места заняты, раскуплены изначально. Говорится, прежде чем Господь приходит на эту землю, уже все места заняты. Уже заранее все родились, кому нужно, все места заняли, нужные на фамилию взяли и приготовились играть великую эпопею Курукшетру. Понимаете? Ну, а мы пока на галерках все это наблюдаем. Это наше положение. Разобрались? Поэтому должно быть такое уважение к этим героям. Должно быть очень почтительное отношение. То есть, если актер, ну, сыграл какую-то плохую личность на сцене, то это не значит, что после спектакля можно подойти и пощечину ему влепить. Ах ты нехороший человек. Понимаете? Он просто хорошо сыграл. Это самые еще добрые здесь актеры. Еще были другие. Джагай Мадхай. Мы уже не будем это трогать, это сейчас я надолго уйду в эти истории. Это еще добрые были игры. Вам такие приходилось роли играть. То есть иногда попадаются очень тяжелые роли. И кто-то должен их играть. Настоящему негодяю, даже негодяйскую роль не доверят. То есть, если, например, в спектакле нужно сыграть убийцу, убийцу из тюрьмы не позовут. Понимаете? То есть позовут кого? Хорошего актера позовут. Также и в божественных играх. Если есть великие убийцы, это не убийцы, это величайшая личность. Поэтому им дается возможность сыграть роли. То есть мест мало, хорошие роли разобраны, роли негодяев разобраны, но все это роли, все это великий почет. Да? В великом спектакле негодяя сыграть, это же великая роль. Все бьются за эту роль, за роль негодяя. Ну, попробуйте получить роль негодяя где-нибудь в серьезном месте, в Большом театре. Главную роль негодяя. Ведь негодяя может быть главная роль. Посмотрите. Это очень сложно получить такую роль. Не так легко. Поэтому всему этому есть предыстория, можно узнать, кто все эти личности, кем они были, все это. А подоплека, сам принцип. Разобрались? То есть мы в большом, очень качественном театре. И он честно разыгран. Лила называется. Лила. Представление. Так, сегодня мы должны прочитать 34 стих. 34 стих 10 главы. Повторяйте за мной. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Санскрит звучит так: Бритюк сарва харашчихам утхавашча бхавишьятам киртих шрирвакча наринам смритир метха дритих кшама. Перевод Шрилы Прабхупады. Я всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет, из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. О чем здесь говорится? Говорится о том, что абсолютная истина дает начало всему и подводит всему окончательный итог. Поэтому она представляет в нашей жизни рождение и смерть. Самые интересные события, да? Рождение и смерть. Кроме этого, существует еще части жизни, которые здесь описаны. Это рост, вторая часть, зрелость, третья, рождение потомства, четвертая, и старость, пятая, тоже части жизни. Они также важны, но их предназначение в том, чтобы подготовить наше сознание к встрече с абсолютной истиной. Подготавливают нас. Подготовительные периоды. Это происходит в момент смерти. Смерть напоминает о себе на протяжении всей нашей жизни. Постоянно нам напоминает и не дает забыть о себе ни на минуту. Никогда не дает забыть. Что-то постоянно происходит. Ученым кажется, что нужно развить силу Оджаса в Айурведе, есть такое понятие, защитные силы организма, Оджас. То есть их нужно развить до такой силы, чтобы организм мог сопротивляться любой болезни. И тогда все, смерти нет. Этим занимаются, да, ученые, это важно. Но есть ли Оджас, это защита, например, от КамАЗа? Или от трамвая? Или от падения с высоты? Или от чего-нибудь другого? Тот, кто попал под КамАЗ, уже больше никогда не попадет под этот КамАЗ. Как будто он уже переболел детской болезнью, которая потом больше не заболеет. Может тогда оно потихоньку наезжать, ну, КамАЗом на людей, чтобы сделать им прививку от ДТП. Потихоньку их стукать бамперами. Как с этим быть? Наука думает, что если мы просто с какой-то болезнью разберемся, то все, но вопрос решен. Да не решен вопрос. В принципе не решен. Никак вообще не решает. Конечно, все это бред, хотя прямо вчера своими ушами я слышал, ученые умные говорили, все, то есть мы сделали крыс бессмертными, вопрос решен. Насколько бредово все это, как просто мы используем эти слова в своей повседневной жизни. Как просто. Как просто мы употребляем слово бессмертие в мире, где еще ни одно живое существо не выжило. И ни одна крыса тоже. Даже крысы не выжили. Раньше за это просто сжигали на костре, но теперь платят большие деньги за очень интересную информацию. Фактически наша жизнь состоит, объясняется здесь, из медленной и неминуемой смерти. Это нормально абсолютно. Так же, как день состоит из того, что должен прийти вечер и наступить ночь. Однако смертью называется только ее последний удар. Бам. После которого опять наступает что? Рождение. Очень важный момент. То есть рождение и смерть — это две стороны одной и той же медали. Сейчас нужно это понять. Две стороны одной и той же медали. Поэтому они стоят рука об руку. А хотя нам кажется, что они разделены целой жизнью. Нам кажется, что они очень далеко друг от друга. Просто мы не видим их соединения. Мы думаем, что между ними там 80 лет жизни. Вовсе нет. Между ними 1/100 секунды. Между рождением и смертью. Просто мы видим другой путь. Путь вокруг. Мы не видим их ближнее соединение. Где они рядышком стоят. Этим видением и отличается духовно развитый человек от атеиста. Атеист пытается отделить жизнь тела от его смерти. Пытается их как можно дальше раздвинуть. Верующий человек знает, они всегда вместе. Жизнь и смерть всегда вместе. Они стоят обнявшись, поэтому нет смысла и думать об этом. Лучше подумать о душе, которая стоит выше, чем постоянно повторяющееся рождение и смерть. Душа выше этого. Душа выше. Рождение и смерть — это две руки судьбы. Две руки одной судьбы. Рождение и смерть. Руки одной системы. И было бы странно думать, что они исходят не из одной и той же точки. Из одной и той же точки. И мы находимся в тисках этих рук. Так обнимает нас материальная жизнь, выдавливая из нас все соки. И мы пытаемся их раздвинуть. У нас ничего не получается. Для того, чтобы преодолеть эту границу материального и духовного, для того, чтобы разжать эти руки рождения и смерти, нам даны 7 достоинств, которые имеют женское начало, и они описываются в этом стихе. То есть, развивая в себе эти качества, человек может стать достаточно сильным, чтобы преодолеть негативные тенденции своего сознания и полностью очистить свое сердце. Это возможно. Даже само желание очиститься, само желание начать свой духовный путь уже дает первое качество из этого списка. Такого человека начинает прославлять. Первое, слава. Да, из этого списка. Очень интересно. Даже несколько шагов самоосознания делают человека очень необычным. И все обращают на него свое внимание. Однако, надо понимать, что свет может раздражать тех, кто привык к темноте. Режет глаза. Когда мы привыкаем к темноте, то свет начинает резать глаза. Поэтому в нашем мире чистота воспринимается не всегда в положительном смысле. И к этому сразу стоит привыкнуть. То есть свет режет глаза, что делать? Кого-то это раздражает. Если в чем-то есть чистота, это явление обязательно прославляется. Тут же всем интересно, все к этому тянутся. Так в санскрит мы говорили, да? То есть во всех отношениях совершенный язык. И этим он славится среди других языков. Все эти качества, которые перечислены, связаны между собой. И являются набором успешного человека. Набор успеха. Потому что настоящий успех – это подняться над материей. Не выиграть что-то в этой материальной битве на пару секунд, а подняться над материей – вот настоящий успех. Вот настоящий успех. Если кто-то проявляет хорошую память, это тоже приводит к прославлению, да, дальше память описывается, разум, способность делать практические выводы из запомненного. Сначала память, потом разум, они идут вместе. И с помощью этих выводов, следующее, надо преодолеть все препятствия на пути духовного развития, и это называется целеустремленностью, следующее качество, которое описывается, специальная последовательность. И если, обладая всеми этими достоинствами, человек остается скромным, остается мягким, не гордится, если он не попадает под эту двойственность счастья и страданий, то это последнее качество, называется терпением. Вот целый ряд, все это целая последовательность. Но в одном стихе дается последовательность, какие качества нужно развить, от начала до конца. Записали все, запомнили, дома изучили и радостно на это медитируем. Да? Простой стих, в нем все рассказывается. Вся последовательность развития качеств. От первого до последнего. Вся последовательность. Но фактически в этом стихе вся жизнь человека рассказана. Как она протекает, все шесть стадий, что это такое, и какие качества нужно за эти шесть стадий успеть развить. Все. Вот это называется трактат. Вот это называется мудрость. В четырех строчках все. Система жизни и что нужно себе развить. В одном стихе, в четырех строчках. Таких целая книга. Вот это мудрость. Зачем нужно что-то еще, поэтому говорится Ведах? Ведах говорится, только глупый ищет что-то еще. Потому что все дается, принцип есть дается. Но непонятый принцип. Никто не хочет это понять. Поэтому на духовном пути человек развивает в себе самые лучшие человеческие качества. Таков духовный путь, который перечислен. Никакая другая деятельность не способна сделать то же самое. Никакая другая деятельность не способна это сделать гармонично, быстро и последовательно. Но что мешает нам воспользоваться этим редким шансом? И это что-то, наше сомнение. Так объясняет Бхагавад-гита. Наше сомнение. Сомнение. Этим занимается Бхагавад-гита, разрушает сомнение. Потому что это мешает нам воспользоваться всеми нашими возможностями. Обычно люди думают, что демоны — это исторические персонажи из далекого прошлого, всякие там ужастики. Но в действительности демоны живут и сейчас. Причем их достаточно много, а самое интересное состоит в том, что эти демоны – наши собственные сомнения, как описывают трактаты. Они ужасные, страшные и мучающие нас. Просто подумайте о своих сомнениях. Это они и есть. Фильм ужасов. Меня мучают сомнения. Замученный сомнениями человек. Это вот настоящий фильм ужасов. Такие вот они хитрые, как хотят, так и приходят. Мы боимся какой-то темноты, что кто-то из-за угла выскочит, что кто-то отпилит нам ножовкой руки. Нет. Они уже прямо внутри мучают нас сомнения. И нас это устраивает, причем. Нас это устраивает. Нормально, мои родные, домашние. Да. С бензопилой дружба. Но свои. Своя пила, свои демоны. Все свое. И фактически они захватили наш мир целиком через захват сознания. Живут прямо внутри нас. Но не стоит расстраиваться. Потому что что нам показывает Арджуна, как раз мы сейчас разбирали? Он показывает, что сомнение — это нормально. Первое, что он проявляет, это сомнение, показывает нам. Все начинается с сомнения. Поэтому все нормально. Так и должно быть, Арджуна показывает. Так и должно быть. Сомнения. Меня замучили сомнения, говорит Арджуна. И у нас то же самое. Нас замучили сомнения. Это мы, как родные. Почему? У нас их быть не должно. Есть. И здесь надо понять само устройство человеческого разума, и тогда победа будет за нами. Просто нужно понять устройство. Поэтому в Бхагавад-гите раскрываются методики, которые позволяют победить не только в этой битве на Курукшетре, но и в битве со своим собственным демоном сомнений. Внутреннюю битву позволяет нам победить. Арджуна смог это сделать, и мы тоже пойдем по этому протоптанному пути. Все просто. Веда говорит, что мудрец — это не тот, кто много знает, тот, кто идет за другими мудрецами. Мудрый идет за мудрыми. Глупый просто много знает. И вот этих большинство наших демонов сомнений появились в результате систематического изучения материального знания. Так объясняют мудрецы. Что сомнения появляются в результате систематического изучения материального знания. Поэтому и противостоять им можно только с помощью чего? Систематического изучения духовного знания. Очень простая методика. То есть клин клином вышибают, что делать? Мы по несколько часов в день изучали иллюзию со всех сторон. Теперь надо приложить серьезные усилия, чтобы наполниться знанием о духовной реальности. Сомнения уйдут. Мы перенасыщены сомнительным знанием. Перенасыщены. Без целенаправленных усилий материальные знания будут и дальше нас мучить. Будет нас мучить своими сомнениями, так как оно не имеет под собой ясной картины мира. То есть что такое материальное знание? Нет ясной картины мира. Отрывочное знание. Оно все отрывочное. Оно даже разделилось на, в общем-то, на разные направления науки. Посмотрите. Оно разделилось. Потому что невозможно все это в целом представлять. Невозможно. Кажется, что это углубление. Это не углубление, это полная сдача. Система мира непонятна. Не ясна. Поэтому что мы будем делать? Мы вообще от этой идеи отойдем. Не будем думать ни о какой системе мира. Просто разделимся каждый на свой отрезок. И будем довольны пониманием своего отрезка. Представьте, что каждый строитель взял свой кирпич и доволен. Но что сложить, никто не знает. Потеряли план. Плана нет. Все. Каждый изучает. Один изучает бетон досконально, как его правильно сделать. Другой — кирпичи, как их правильно отжигать. Третий — фундамент. Четвертый — электричество. Пятый — кровлю. Шестой — окна. Кто-то — линолеум. Каждый свое. Все изучили, все довольны. Что делать будем из этого? Как жить-то будем? Как дом-то будем строить? Никто не знает. Плана дома никто не знает. То есть человек может быть досконально, он может разобраться в какой-то области, но спросите его о мироустройстве — ноль. А если нет понимания мироустройства, что это будет знание вызывать? Только сомнения. Потому что непонятно, для чего это все, как с этим жить. Куда идти? Нет мироустройства, нет этого общего видения. Поэтому разум определяется как видение общего. Это видение общего. Видение частного — это техническое знание. Техническое знание. Знаете, частное. В частном можно разобраться, но понимание частного не даст ничего. Представьте, что музыкант только ноту до изучал 10 лет. Изучил ноту до досконально. И что? Что он понял, что такое музыка? Но хорошо понимает в ноте до. Смысл? Поэтому общее видение — вот в чем идея. Необходимо общее видение. И вот с этим проблема. Поэтому и мы сейчас наполнены вот этим частичным видением, и поэтому в нас только сомнения. Слишком много вот этого частичного видения, которое не дает картины мира. И вот эти сомнения, они находятся внутри нас, и все. Оно по своей природе основано на сомнениях. А вдруг все не так, а вдруг я ошибаюсь, поэтому системы все время меняются, все заново, заново, новые идеи, новая концепция, новые идеи, новая концепция. Эти сомнения нас мучают, а правильно ли я это делаю, а нужно ли мне это будет, а воспользуюсь ли я этим. Посмотрите, как все меняется. А нужно мне это будет. Я это пока буду учить, все уже изменится. Все уже изменится, ничего уже не останется от того, что было, а когда я пошел учиться, уже все другое. Уже все поменялось. Человек все время сомневается, надо мне это, не надо. Фактически термин сомнение так и определяется. Сомнение, если в общем-то посмотреть, определение — это нагромождение в сознании различных видов знания. Нагромождение в сознании различных видов знания. Это и есть это горе от ума. Нагромождение. Поэтому ведические мудрецы предупреждают нас: не читайте слишком много книг. Древняя рекомендация. Не надо слишком много. Вот этого нагромождения только сомнения. Будут проблемы. Вы не станете разумными, объясняют мудрецы. Вы станете сомневающимися. Значит, глупыми. То есть слишком много знаний, только сомнения дают. Переизбыток знаний, которые непрерывно поступают в человеческое сознание, дает абсолютно противоположный эффект. Абсолютно противоположный эффект. Как от непрерывной еды. Такой, непрерывный такой бутерброд. На катушке, накрученный. Как это? Лонгер. Длинный. Чтобы он был. Длинный, длинный. Мы просто не способны это переварить. Несварение. Несварение. Вот это вот несварение в сознании называется сомнением. Слишком много вот туда понакидалось. Ну, и все. И началось несварение мозгов. Сомнение. Поэтому сомнение — это, скажем так, тонкий вариант обжорства. Тонкий вариант обжорства. Немножко другой уровень, но то же самое. То же самое. И человеку кажется, причем, что он идет правильной дорогой, что все, буду везде ходить, буду все слушать. Он начинает бегать прямо, он ботинки сбивает за один месяц. Новые покупает каждый месяц. Но на каком-то моменте он во всем разочаровывается. Поверьте мне. Во всем разочаровывается. Если он не успокаивается, где-нибудь, в одном месте, все, он во всем потом разочаруется, он будет выжатый. Его замучает это несварение. Он во всем потом разочарует. Видео все было везде, отстаньте от меня. Видели таких людей? Я видел. Все, несварение. У них даже лица одинаковые. С умственным и с этим несварением одинаковое лицо будет у человека. Одинаковое будет выражение лица. Кроме того, сомнения — это качества, которые проявляются в страсти. Гунь страсти, это страстное качество сомнения. Поэтому чем более человек близок к благости, тем меньше в его сознании возникает сомнений. Поэтому так много о благости говорится в духовной литературе. Так много о чистоте, о стабильности. Но главная задача благости — не сделать человека таким вымытым умником. Это не благость. Главная задача благости — избавить от сомнений, чтобы утвердиться на пути самосознания. И хотя сомнение — это естественная функция разума, как мы уже выяснили, даже Арджуна нам это сначала проявляет, но когда в разум приходит благость, чистота, знание, стабильность, сомнения перестают мучить. Сомнения мучить перестают. А значит, мало быть просто разумным, надо быть еще благостным. Благость такая вот, она должна быть в сочетании с разумностью. Надо понимать также, чем отличается материальное знание от духовного. Материальное знание несет в себе качество материи. Оно же материальное. А значит, несет в себе усталость. Кирпичи пробовали, так сказать? Или бетон? Я помню, до армии, первый день моей стройки, приехала машина бетона, нужно было в одном месте все это вывалить. Он сказал: я туда не поеду, там гвозди, и вбух вывалил за 30 метров. Что делают в этом случае рабочие? Берут носилки и тупо таскают целый день. Вот я тупо носил материю, я помню это хорошо, мне запомнился этот день. очень хорошо. Кто-то носил, нет? Целый день бетон. Носили? Мне он как-то очень запомнился. Этот день, у меня, по-моему, до сих пор спина болит. Мне кажется, что это одна из причин, почему у меня до сих пор болит спина. Я понял, что такое материя. То есть вот она такая. То есть она тяжелая, она усталая, она грубая. И в конце концов смерть. То есть человек просто падает и все. Либо падает, чтобы отключиться и отдохнуть, либо чтобы просто умереть и все. То есть это материя. Она такая везде. Хоть как ее представляй, но она такая. Поэтому и знание о материи такое же. Такое же тяжелое. Так же от него трудно. Поэтому мы так и говорим, он нагрузился. Духовное знание несет в себе вечность, блаженство и игривость. Мы сегодня говорили об игре лили. И в духовном знании это есть. Есть это лила. Все не так просто. Все не грустно. За этим стоит большой спектакль. За этим стоит скрытая вот связь. Скрытые связи. Читали же ведические истории? Вроде знали все. А тут другую историю прочитали, а там про этих же героев оказывается, как все начиналось. Раскрываются все время другие слои. Кто, где, с кем, как связан. Все это бесконечно. Бесконечно. Уровни. Все не так грубо. Родился, умер, дата, число, все. Все не так. Сотни жизней до этого, сотни жизней после этого. Бесконечность до этого, бесконечность после этого. Кто, как, где, очень интересно. Игра, блаженство. Вечность. Поэтому материальное знание вызывает усталость, а духовное знание вызывает энтузиазм. Посмотрите, например, даже такое материальная простая вещь, как не уставая играют дети. То есть вот какая вот радость в этой игре. Потому что игра — это некоторое качество духовного мира. Игра — качество духовного мира. И устать, играя, в общем-то, некоторые даже не устают играть. Можно не уставать. Я помню, играешь, да играешь. Играй, да играй. Домой зовут все время. Даже есть не хочется. Игра полностью захватывает. Однако, в объединении с материей, эта же игра приводит к большим проблемам, да? С материей объединили, все. Тут же проблемы начались. Зависимость, потеря денег, времени. Уже проблемы начались. С материей объединили. Поэтому не все игры одинаково полезны. Есть проблемы. И поэтому можно и понять, каково наше земное предназначение, то есть чем мы можем заниматься всю свою жизнь. Мудрецы объясняют, что мы можем заниматься тем, что нами воспринимается как игра. Некоторый секрет сегодня такой, астрологический. То, что нами воспринимается как игра, этим можем заниматься всю жизнь. Интересная, бесконечная, вечно разнообразная игра. Такую деятельность действительно можно растянуть надолго. Без усталости, без депрессии, без желания поскорее убежать домой. Забыть о своей работе, как о страшном сне. Игра помнится, игра интересна, она всегда живет. Она действительно из-под ее, так сказать, радости не выходишь. Это интересно. Я сегодня ехал в микроавтобусе, какой-то был микроавтобус такой, какой-то ужасный. То есть сидели какие-то все рабочие. Съехали, ну, с какой-то работы, видно, группа целая ехала, каких-то таких строителей, вот, каких-то очень тяжелых. И они ехали, и они всю дорогу проклинали свою работу. Чтоб я сдох, как меня все это достало. Этот директор, чтобы он тоже сдох, и чтобы оно все сдохло, и чтобы завтра я пришел, и там все сдохли, и чтобы все сдохло. И еще в этом микроавтобусе не было света, он потух в какой-то момент, видно, не выдержал. И такая пробка ужасная, и все время там тормоза свистят, и все эти мужики что-то пьют еще, и говорят, чтобы мы все сдохли, чтобы они все сдохли, чтобы я сдох. Эти полчаса я думал, я в ад сел, наверное. Я даже переспросил, это какой номер? Мы не в ад едем, это вообще. Чтобы я еще раз поехал, буду спрашивать, вы не ваты? Не ездили в такие? Это ужас вообще какой-то. Я когда вышел, мне просто стало хорошо, что я еду на лекции, все хорошо, нормальные люди. Никто не хочет сдохнуть? Слава Богу. Какой-то так редко я вижу такие вещи. Ну вот они как-то ехали, такая, видно, атмосфера тяжелая, они все вот матерились, что-то орали.
Тяжелая.
Одним словом, чем больше какая-то деятельность по своим качествам приближается к духовной, тем меньше мы от нее устаем и тем больше можем ей заниматься. Тем больше можем ей заниматься. Мама мне все время говорит, я не понимаю, чем ты занимаешься, но мне одно подозрительно, почему ты никогда не жалуешься? Я говорю, я не знаю, что жаловаться. Я боюсь, чтобы это не закончилось. Буду жаловаться, но когда все это закончится? Когда ведут какой-нибудь, ну, закон. У нас же умеют на закон выводить. Да. И нас всех закроют. Или еще что-нибудь. Это уже было совсем недавно. За вегетарианство судили. За все на свете. То есть нас умеют какой-нибудь, ну, закон придумать веселый. Вот тогда будем жаловаться. А сейчас пока все нормально. То есть наша проблема в том, что мы придумали свою игру. И игру достаточно жестокую. Вместо того, чтобы играть в возвышенное, в духовное, вечное, в миссионеров, в мудрецов, в святых. Мы затеяли очень опасную игру, такую, попробуй стать Богом. Попробуй стать миллионером. Попробуй стать Богом. Очень опасная игра. И хотя материальный мир действительно как нельзя лучше подходит для этой игры, декорации созданы, эта игра неприятна ни нашей душе, ни самому Богу. Это неприятная игра. Но для всех неприятно, поэтому все такое неприятное. Все такое неприятное, все такое тяжелое, все такое сложное, неприятная игра. Очень эгоистичная игра, очень наглая игра. А это значит, что все, кто участвует в этой игре, рано или поздно будут разочарованы. Кризис средних лет, разочарование, депрессия, самоубийство. Люди разочаровываются в этой игре. Я хочу стать Богом, все разочаровываются. Неинтересная игра, оскорбительная игра. Оскорбительная игра. Грустно играть в игру, в которой невозможно выиграть. Изначально. То есть это игра, в которой нет выигрыша. Никто в ней не выигрывает. Так и в игре в Бога выиграть невозможно. Просто выиграть невозможно. Нет вариантов. И это должно заставить нас задуматься о самой природе игры, а в то ли мы играем, собственно говоря. Не заигрались ли мы. Очень подозрительная игра. Поэтому что такое йога? Йога — это просто новые правила игры. Игра не в Бога всемогущего, а в смиренного слугу Бога. Другие правила. Актеры те же примерно. Все то же самое, но немножко другие правила игры. Игра в Бога разрушается вышеописанными шестью признаками материальной жизни. Рождение, смерть, все остальные четыре. В эту игру никак не получается доиграть. Ее все время останавливают на самом интересном месте. И новая игра начинается. И опять я хочу стать Богом. Новый спектакль. Но мы раз за разом тянемся к той же самой игрушке, которая уже замучила и нас, и всех вокруг. Мы пытаемся в ту же самую игру сыграть. Замучила она уже всех. Замучила, да, оскомину. Как говорят, знаете, хотите насолить соседям, подарите их ребенку барабан. Так и вся наша жизнь — это большая глупая игра в барабан, которая всех потихоньку достала. Мы уже от нее устали, все устали от нее. И барабанщики все ходят, и барабанят по мозгам друг другу. Поэтому йога позволяет сменить придуманную, неестественную игру на настоящую, с реальными ролями, с хорошим концом в виде победы духа над материей. Вот это вот желание власти над миром сменяется естественным желанием доставлять наслаждение всем окружающим. Наслаждение Богу. Наша изначальная природа — служить другим, нести наслаждение. Поэтому игра в наслаждение других начинает приносить настоящее счастье. Это тоже игра. Но она уже интересна, она уже красива. Наши материальные игры настолько безысходны, что их приходится останавливать смертью. То есть смерть просто нашу игру останавливает. Все, хватит играть. Знаете, как надо кого-то вытащить там из-за компьютера, сейчас я не знаю, или там из казино, он сам не остановится. Заигрался, все. Кто должен прийти и остановить? Хватит играть, все. Так же к нам приходит смерть. Заигрался уже. Успокойся. Он все играет, играет. Может в 14 раз жениться. Может еще раз все заново начать. Куда ты? Выходи уже. Может еще что-нибудь. Может носки возьмет. Может я еще раз сыграю. На носки. На последнюю. И поэтому просто смерть приходит, чтобы мы не сошли с ума окончательно. Заново дает нам рождение. Ну сейчас что будешь делать? Мы опять начинаем то же самое. Духовная игра настолько естественная, что человек даже не боится смерти, он выходит за ее пределы. Это естественная игра. Она вне смерти. Начав духовную игру в этом мире, можно даже не останавливаться. Можно продолжать ее дальше. Она не останавливается, она дальше продолжается. Это естественная игра. Она на душе основана. Поэтому душа переходит дальше, игра дальше продолжается. В Бхагавад-гите это говорится. Тот, кто начал свой духовный путь, не знает потерь. Его игра продолжается дальше. Даже если он рождается вновь, то он рождается в семье трансценденталистов. И продолжает свою игру. Мама с папой уже непростые люди. Они уже там закаливают с самого детства, куда-нибудь возят, йогу заставляют делать. Кормят как-нибудь необычно. То есть уже. То есть игра уже продолжается. Уже прямо рождаешься в игре. Уже в игре рождаешься. Просто вышел немножко, отдохнул и дальше заново. Со свежими силами. Духовность по определению состоит из новизны. А значит, духовная игра не может надоесть, не может наскучить. Это интересная игра. И почему в этом стихе говорится так много, что это именно женские качества? Потому что мужская природа олицетворяет абсолютную истину. А женская природа олицетворяет индивидуальную душу. И наша проблема в том, что находясь в материальном мире, мы все пытаемся играть роль мужского начала. Мы все пытаемся играть эту мужскую роль. Роль абсолютной истины. Поэтому женщины даже к этому тянутся, то есть вот есть вот эта вот тяга. Быть главным, быть повелителем, быть руководящим, быть над всеми, быть верховным директором. Мы захватываем роль Бога силой, уничтожая философию абсолютной истины. Чтобы захватить эту роль, надо философию уничтожить. Надо убить Бога всеми возможными способами. Как? Знание о нем убить. Но тем самым просто уничтожаем свою надежду на вечное счастье. На настоящую игру. То есть современный мир, а современный мир это мир убийств. И не просто убийств, убийств оправданных. Так в одной известной притче к священнику пришла семейная пара, чтобы получить благословение на аборт. Муж и жена говорили, ну вот в нашей семье уже и так много детей. Если родится еще один, то будет совсем трудно. Вообще будет много трудностей. Поэтому благословите нас на аборт. Священник подумал, сказал, хорошо, я дам вам благословение на еще более практичное действие. Дам вам еще более практичный совет. Если уж убивать ребенка, то почему того, кто будет есть меньше всех? Почему того, у кого будет меньше всего одежды, и тот, кто еще мир-то не видел? Давайте тогда лучше убьем самого старшего из детей. Он ест больше всех. Он одежду самую дорогую носит. Вообще постоянно денег просит. И с ним все больше и больше проблем. Надо старших убивать, а не младших. Давайте выберем самого старшего ребенка и его убьем. Вот это будет практично. Мы же хотим доход семьи сохранить. Правильно я вас понял? Спросил священник. И семья в ужасе убежала. И никогда больше за такими благословениями не приходила. Мы просто не видим, что происходит. Мы заигрались. Заигрались, не видим, что происходит. Но мы заняли место Бога и пытаемся все убить вокруг. Знания. Знаете, потому что нужно поддерживать свое это положение, особенно личность, эгоистичная личность. Поэтому йога чрезвычайно проста, духовность чрезвычайно проста. Я просто уступаю место Богу и все. Я слуга Бога, а ты Бог, все. И на этом все проблемы разрешаются. Нет чего-то сложного. Нет асан, нет пранаямы. Нет чего-то сложного, нет чего-то физического. Я в своем сознании меняю свое отношение к миру. Я не Бог. Я слуга всех живых существ. Бог уже есть. А все живые существа это его дети. Поэтому я готов сделать все, что в моих силах. Это моя обязанность. Делать других счастливыми. И все. И тут же начинается другая игра. Все. Просто в мозгах это перещелкивается. и начинается другая игра, абсолютно другая, с другим качеством. Настоящая, интересная, духовная, вечная, переходящая даже из жизни в жизнь игра. Вот в чём идея. Вот именно об этом рассказывается в Бхагавад-гите. Вопросики, пожалуйста. Сегодня такая сложная тема. Ну, потом переслушайте еще пару раз. Не все вещи иногда раскладываются. Ну, потом разложатся.
Природа разума.
Разум, да? Да, но разум страсть.
Разум, который контролирует ум, он тоже обладает вот этим?
Да. Значит, да, это его природа.
Это не ум его провоцирует?
Нет, это сама природа разума страсти. Разум страсти сомневается. То есть что такое страсть? Это нагромождение. То есть, например, если мужчина любит женщину, это благость. Если мужчина любит двух женщин, это страсть. То есть нагромождение начинается. И он не знает, что с этим делать. У него сомнения начинаются. С кем жить, куда деньги нести, кому что говорить, правильно? То есть, например, если вы хотите, если женщина хочет купить там одно пальто, у нее нет сомнений. А если она приходит, и там два, и то подходит. Одно под сапоги подходит, а другое под шапку. Это уже разум в страсти, да? То есть уже нагромождение. А не дай бог три. Да? А еще там от кого-то женщина что-то несет. И там явно раздают что-то. Сейчас будет перед Новым годом это вот. То есть, как только появляется вот страсть, то есть несколько, да, вот чего-то, то есть я начинаю мучиться, что лучше, что там дешевле, что как удобнее. Это страсть, разум страсть. Это тоже разум, да, то есть я должен принять решение. Тоже. То есть мне должен понять, что для меня полезнее. Это же разум, что полезнее. Но так как страсть, то есть слишком много вот нагромождений выбора, меня это мучает, то есть сомнения появляются. Как только благость, то есть я успокоился, все, иду, покупаю белое, иду, пришел, купил белое, все, ушел. На черное не смотрел. И все спокойно, довольно. Это помните, говорится, многоветвистость, есть такое состояние в сознании. То есть слишком много вот этих вариантов. И это меня мучает. Я вот не успокоен.
А вот если в духовном развитии, вот на определенных ступенях, как бы на там, может быть, даже на кризисах, да, если ты вроде бы преодолеваешь кризис, и реально у тебя появляется почва даже для ума, чтобы поверить в правильность выбранного пути, вот откуда тогда берутся сомнения в плане того, что а вдруг вот дальше уже не смогу продвинуться?
То же самое нагромождение. Одно услышали, другое услышали, третье прочитали. Ясности нет, то есть не разъяснили все для себя. Поэтому вот эти нагромождения духовного знания тоже создают проблемы. Понимаете? Тоже создают. А поэтому есть сампрадая система, есть духовный учитель. То есть есть, в общем-то, истина какая-то неизменная.
То есть если лучше, если кому-то доверяешь, то слушаться возможно.
Ну да. То есть нужно выбрать для себя что-то полезное и спокойно с этим жить. То есть, если и делать какие-то перемены, то концептуальные, но вот такие вот непостоянные помешательства, что это просто сводит с ума. Решились на что-то, сделали. Если решаться каждые 5 минут, можно с ума сойти просто. Просто сойти с ума. Такая, знаете, ну собака, но которой две кости кинули. Я помню, у меня была собака, это было что? Две кости у нее, и она была... И просто видно, что это несчастная собака, вот она лапами стучит, гавкает, две кости, не знает, что делать. То есть одна, понятно, в рот взял и все, а две. То есть надо гавкать и как-то защищать, к земле прижимать, куда, что. И мы смеялись с разных сторон к ней, но подходили и все. Жалко было собаки. Вот она, вот, то есть вот. Одну потом отбираешь, все, одну берет спокойно, и все, ну сидит с ней довольна. Одна, все нормально. Поэтому вот и говорится сразу, что говорится в Бхагавад-гите: Бог один, все, отстаньте. Жить спокойно, Бог один, все. Это есть духовная жизнь, Бог один. Мы все его слуги. И все нормально сразу. Если я думаю, что может быть я еще Бог, все, я буду всю жизнь сомневаться. Вот и все. Да. А есть признаки, что я Бог. Что-то же у меня получается, правильно? Не совсем же уж я такой вот. Что-то же получается. Ну если разобрать, что у меня получается, так уж бы, так лучше бы оно и не получалось никогда. Поэтому да, разум. Просто разум страсти. Поэтому и задача его в благость поднять. Поднять в благость. Успокоить. Это есть благость, успокоенный разум. Целеустремленный. Поэтому здесь это качество перечисляется. Целеустремленность. Качество победы. Целеустремленность.
А вот мне непонятно, почему все качества, они все-таки относятся к женскому началу. Женщин, я и перечисляется.
Женская природа этих качеств. Качество души, на которое ей нужно развить, чтобы вернуться в духовный мир. Женская природа. Природа того, кто наслаждает. То есть природа наслаждающего, наслаждающегося, это природа Бога. Пуруша называется. А живые существа, те, кто наслаждают. Наслаждают. Поэтому это называется женская природа. Природа дающих наслаждение. Это у нас женская природа, дающих наслаждение. Но это не относится к нашему полу. Это изначальная энергия. Изначальная энергия. Поэтому тут такой вот, я и говорю, что мир он такой, в общем-то, с перегибом в мужскую энергию. То есть никто не хочет делать что-то для других, наслаждать. Все хотят быть богами, наслаждающимися. От этого проблема. То есть это не женщина в материальном понимании. Это сама женская природа изначально.
Я просто немножко запуталась. Я читала какую-то тоже статью, и там перечисляется, что женщина должна обладать вот этими качествами семьи. Если она... У нее эти качества, ну это в конфликтных семейной жизни, супруга.
Ну это же другая сейчас тема. Ну, да. Мы сейчас же семейную жизнь не разбираем. То есть это же уже другой контекст. Поэтому вот в этом случае речь идет не о мужчинах и не о женщинах. Тут речь идет о изначальной природе Бога и живого существа.
А как соотносится сомнение и свобода выбора?
А в чем здесь проблема?
Ну, вроде как не сомневаюсь, так и одна ветка получается.
Ну а в чем плохо? То есть если вы идете правильно, то какая проблема идти правильно? Зачем нужен выбор, если вы правильно идете? То есть вот вы выбрали себе жену. Как-то грустно. Нужна какая-то свобода. Какая проблема, если вы правильно идете? Зачем нужен выбор? Вы уже выбрали и живете счастливо. Это как раз и создает всем проблемы. То есть свобода как раз это возможность совершить выбор. Но совершив его, вы должны быть верны этому выбору. Понимаете? То есть если это правильный выбор, то это называется уже верность. От этого слова вера. Это нас свободно вывести, это нас выводит из этого мира. Поэтому если я верен своему духовному пути, не сбиваюсь на какие-то вторичные вещи, то это вовсе не делает меня ущербным. Наоборот. Это вовсе не делает меня ущербным. То есть если я иду к свету, то мне становится все светлее и светлее. Зачем мне еще какой-то выбор? Это как раз приводит к сомнениям. Сомнения. Выбор есть выбор. Поэтому есть обеты. На чем духовная жизнь основана? На умении, в общем-то, не менять своих решений. Поэтому даются обеты. Обет. Даже материальная жизнь учит обетам. Да? Тут тоже обижают. Если кому-то что-то пообещал и не сделал, будет проблема. Да? Уже все. Будут проблемы. Будут серьезные проблемы. На обетах строятся. Но так как у человека есть это ложное желание свободы, то приходится вот эти обеты подтверждать законом. На бумажке расписываться. Договора, Расписки. А то деньги взял, а потом подумал, ну у меня же есть свобода отдавать или не отдавать. Но у него есть свобода убивать или не убивать, в принципе, за то, что ты отдал или не отдал. Поэтому да, то есть человек, знаете, деньги взял в банке, думает, ну у меня же есть свобода, я же могу не отдать. У банка тоже есть свобода. Пригласить специалистов. Поэтому за свободу надо расплачиваться. Почему бы нам не развернуться через двойную линию? Мы же свободные водители. Почему бы нет? Да, у нас есть эта свобода, но разумна ли она? Эта свобода? Не всегда. Поэтому тысячу раз, ну, подумайте перед этим, что-то изменять. Тысячу раз подумайте, прежде чем что-то изменять. Потому что на изменениях можно так очень серьезно заблудиться. Очень серьезно. Такое. В объезд, знаете, вот это вот. Классическая история. Может, в объезд как короче будет? Сократили путь. Не факт. Обычно все вот эти объездные пути, вот эта свобода, она приводит к большим проблемам. Поэтому есть сампрадая, то есть протоптанный путь. Широкая, ясная, понятная дорога, на которую встал все спокойненько, видя, что рядом все разумные. И все четко, все понятно, все ясно, что путь действительно широкий, и по нему идешь спокойненько. Да, путь широкий, путь ясный, поэтому много по нему идут, поэтому пробочки встречаются. Ну что делать? В тесноте да не в обиде. То есть тут в чем эффект? Я сейчас объясню. То есть когда путь широкий, ясный путь, то идет много вокруг. А значит я маленькое зернышко, маленькая пылинка в этой общей толпе. Никто. А когда путь подозрительный, сомнительный, и поэтому на нем никого нет, то я по нему иду один. А значит, я главный на этом пути. Понимаете? А значит, есть возможность гордости проявиться, наглости. Поэтому, когда у человека нет смирения, то он не может идти по широким путям, вот где много, где все традиционно, где все серьезно. Ему нужен свой путь, он что-то свое придумывает. И он там главный. Только что нимба, нет? Он главный. То есть свой путь это всего лишь навсего эго-человек. Эго-человек. Нет, мы готовы быть последними в очереди. Нас этому научили. Помните? Встал последний в очередь и стой спокойно. Не волнуйся. Не надо толкаться. Нас все толкаются. Встал нормально. Эта очередь нормальная. Всем хватит. В материальном мире все время всего не хватает. В духовной реальности всем всего хватает. Тут можно не толкаться. Все будет хорошо. В этом разница. Между материальной очередью и духовной. Называется парампара очередь. Я стою за своим учителем и спокойненько иду. Парампара. Видите, стоит парампара. Пом-пом-пом. Очередь. И мы тут тоже сели, и в этой очереди все стоим. Не просто так, парампара. Философское явление. Все идут за своим учителем. И все спокойны. Никто не волнуется. Угу.
Пожалуйста, вот в контексте служить другим и делать не для себя, а для других. Правильно понимаю, что в ней это запуталось? Потому что понятные слова, но к поменению к жизни. Например, Дриотхан явно был страдал от того, что у него отняли царство. Вот здесь служение Арджуны и Бхимы. То есть тут опять мы возвращаемся к плану Бога, то есть да, служение в смысле вот не наслаждение человека, чтобы там ему было хорошо, в человеческом смысле, да? В смысле, для подталкивать духовного развития, правильно я понимаю?
Человеку будет хорошо, если вы ему действительно пользу принесете. Если вы ему материально поможете, ему не будет хорошо. Ему нужно духовно помочь. Потому что духовная помощь дает позитивный результат. Материальная помощь дает двоякий результат. То есть сначала будет немножко хорошо, а потом еще больше плохо. А замечали, что делаешь хорошее, а потом только еще хуже становится. Почему? Ну потому что опять-таки мы ожидаем материальный результат. Что сейчас я сделаю хорошо, и я буду доволен, и все будут меня хвалить, и у него все наладится. То есть это опять-таки материальное мышление. Поэтому вот Арджуна и мучается, он хочет, чтобы всем было хорошо. То есть он здесь проявляет свою великую душу. И он не понимает, как всем сделать хорошо. И Кришна ему объясняет. Делай все это по верховному плану. И тогда всем будет хорошо. Если высший план исполнится, всем будет хорошо. Но если ты просто будешь пытаться кому-то одному помочь, ты никому не поможешь. Всем только хуже будет. Подними свое сознание. Пойми план, по которому все идет. И все. То есть мы низко летаем. Вот в чем проблема. А когда мы низко летаем, мы об ветке все время лицом. Поэтому птички, они стараются выше деревьев летать. Между деревьев неудобно. Стукаешься все время об ветки. Поэтому пока мы не увидели духовную составляющую жизни, то мы не можем понять, как духовные помогать другим. То есть мы пытаемся материально помогать. Но материальная помощь, она хороша только в том случае, если я вижу и духовный план. Если я вижу и духовный план. Если я духовного плана не вижу, то моя материальная помощь только усугубит ситуацию. Только усугубит ситуацию. То есть это вот человек тонет в холодной воде, а мы ему тогда бросаем одежду, чтобы он согрелся. Или еду, бутерброды. Его надо вытащить из воды. Понимаете? Вытащить из воды. Представьте, что вот мы с вами вместе тонем, и у вас холодная одежда, у меня теплая одежда. Я свою снимаю, вам даю. Че ты так плаваешь в холодном? Ты ее оденешься потеплее. Это только его еще больше потянет. Понимаете? Поэтому любая материальная помощь, она потом оборачивается противоположно. Две стороны, помните, мы говорили? Одной медали. Поэтому до тех пор, а пока я не понимаю духовный план, я не смогу помогать никому. Не смогу помогать. Я буду только ухудшать все. Буду только хуже делать. И сам потом буду от этого страдать. Это главная проблема материального мира. Люди пытаются делать добро, но не хотят его делать духовным образом, поэтому сами же от него страдают и вообще разочаровываются. Вообще разочаровываются. Да? Поэтому, чтобы не быть разочарованным, объясняет Кришна, сначала пойми, как этот мир устроен. Сначала встань на уровень духовного видения. Увидь, что есть Бог, что все его дети, что этих детей нужно вернуть к Богу. Что они все страдают не потому, что им есть нечего или им одеть нечего. Тут даже муравьи все обеспечены. И ничего не одеты, нормально бегают. Тут все обеспечены. Да не в этом проблема. Проблема в том, что основное страдание от того, что мы оторваны от своих естественных положений. То есть мы не в естественном положении находимся. Неестественное положение. Мы делаем то, что нам не свойственно. От этого нам больно. Мы сами себе руки заломили и от боли корчим. Поэтому в этом идея, то есть нужно понять, как помогать. Не чем помогать, а для чего помогать. Какой должен быть результат этой помощи? Какой должен быть результат? Забрать? Разобрались. Хорошо, спасибо большое.